Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» звучит программа «Юридический помощник». Сегодня на ваши вопросы будет отвечать юрист-правозащитник, управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Руслан, здравствуйте!
Здравствуйте! Здравствуйте, Мария! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Так, не сказала, что вопросы-то буду задавать я, Мария Заостровных. И телефоны тоже я скажу. 278-96-41 и 266-44-84. Ждем ваши вопросы, чтобы в следующих программах на них ответить. А сейчас, так, что у нас есть? Здравствуйте! Произошла такая ситуация. Купил сим-карту у оператора. Долгое время не пользовался, но на балансе были деньги. Пришло уведомление о задолженности в 2000 рублей. Позвонил в компанию, стал разбираться. Оказалось, что когда мне продавали сим-карту, сотрудник салона оказался нечистым на руку и от моего имени пользовался моими деньгами. Как он это сделал технически, я не знаю. Сотрудника они выявили и уволили, но он отказался возвращать сумму задолженности, потому что доказать факт мошенничества очень сложно. С сим-карты списать задолженность они не могут. Что мне делать? Идти в суд? У меня есть только письменный запрос в компанию и официальный ответ от них о том, что начата проверка. Все остальное было сказано по телефону. То есть доказать я ничего не могу. Что мне делать? Вот,
ну,
и покупай,
да, сложный,
после этого.
Сложный, конечно, случай.
Сим-карты.
Здесь, наверное, с точки зрения вот анализа, просто можно представить подобную ситуацию. По сути, сим-карта и деньги, положенные на ней, это, можно сказать, все равно, что, допустим, банковская карточка, да, которая хранит на себе.
Но там же счет
деньги,
какой-то,
да,
заводится
там счет,
в компании.
И там счет. То есть, если выясняется, что данным счетом распоряжалось некое третье лицо, которое не имеет права этим счетом распоряжаться, то, соответственно, со стороны этого лица были применены противоправные действия по завладению чужими денежными средствами. Это уже преступление. И уголовное преступление.
То есть можно написать в полицию сразу?
Да, можно написать, в принципе, полицию именно о том, что на лицевом счете, который был привязан к вашему номеру телефона, были положены такие-то средства, находились такие-то средства, и предположительно, вот этот вот гражданин какими-то техническими непонятными вам способами, данными средствами овладел без вашего согласия. Вот, то есть в данном случае именно ответственность этого гражданина будет предусматривать факт возврата либо невозврата этих денег. Я имею в виду, виновен либо невиновен. Да, вот именно от этого зависит, законно либо незаконно эти деньги были списаны или что там с ними произошло, непонятно. И другой вопрос из этого следует, уже исходя из гражданского законодательства. А ответственен ли сам оператор, который вообще допустил расходование этих денежных средств? То есть, если этот гражданин смог воспользоваться этими деньгами и были на то какие-то технические возможности, возможно, это пробел в безопасности самой организации, которая предоставляет вот эти вот услуги, где находится этот счет и так далее.
Нет, ну хорошо, а человека, который это сделал, они выявили, они его, ну, видимо, судя, опять же, да, вот из вопроса, его как-то наказали, он был уволен, но сказал, что я не буду возвращать эти деньги.
Да, дело в том, что они его как выявили, это все на словах, понимаете, ну, допустим, предположили, что это он, взяли и уволили, все. Никаких там, допустим, особых расследований каких-то, которых...
Ну, компании, ну, это не полиция,
это,
все-таки
это,
у
это
них
и
нет,
не покажет и так далее. То есть на тот факт, что он был просто уволен, ссылаться неправильно юридически. То есть вот прийти в суд и сказать, вот он был уволен, а значит, виновата контора, либо он сам, это не сказать ничего называется. То есть это не доказательство.
Ну, то есть в любом случае абонент
нужно, либо,
крайний.
Либо нужно идти в полицию писать заявление.
На кого, чтобы, опять же, писать заявление?
По факту. Не на кого, а просто по факту. И в объяснении уже указывать, что, допустим, вот так и так, я считаю, что предположительно вот этот гражданин виноват, поскольку там техническими способами, непонятными мне, смог эти денежные средства снять. И уже... А органы внутренних дел должны опрашивать всю информацию у оператора, каким образом, по каким стадиям все это, ну, расходовалось. И, ну, вот только так, таким образом. Больше он эту информацию никак не получит. Либо идти в суд общей юрисдикции и писать исковое заявление о компенсации убытка с сотовой компании, где счет этот был открыт, где этот номер был открыт.
То есть просто на юридический адрес.
Да, и писать о том, что ввиду ошибок там оператора и так далее, ввиду его вины, с моего счета были списаны денежные средства. И, соответственно, в суде уже необходимо будет доказывать тот факт, что не в связи с действиями самого абонента
вот
денежные
средства были. Вот опять же, как это доказать?
То есть это нужно истребовать, в суде нужно ходатайствовать об истребовании доказательств определенных, да, то есть стратегию здесь нужно выяснять, как-то погружаться в процедуру вот расходования этих денежных средств и уже точно понимать, какие документы у оператора истребовать через суд, чтобы уже в суде можно было логическую цепочку выстраивать, что, допустим, должен был быть звонок совершен, к примеру, единственное основание списания, там звонок, смс, либо там пользование интернетом и так далее. Непонятно вообще, за что деньги-то списывались, первый вопрос.
Ну, есть детализация вызовов, то есть можно, конечно, посмотреть, попытаться через детализацию и попытаться от этого каким-то образом доказать, что там человек этих звонков не совершал.
Ну, это тоже тяжело, сделать. Да. Если она есть, эта детализация вызовов, я просто не понимаю, на каком основании деньги списывались на самом деле.
Ну,
это вызовы были, допустим, там по телефону, либо это смс-ки были. Может, бывают функции, допустим, перевода денежных средств, допустим, да, там смс-ку отправляешь, может, просто перевод денег был с телефона, либо, может, какая-то услуга оказывалась, бывает же, что можно, допустим, сберегательной карточки снимать, а можно с номера телефона деньги снимать, как с карточки.
Хорошо, Руслан, смотрите, понятно, да, что ситуация в данном случае сложная, и ну, первое, что надо сделать, это пойти попробовать написать заявление в полицию, но вот смотрите, по факту, доказать что-то, с сотовой компанией бодаться, это довольно сложный процесс, в который всего скорее придется подключать юриста. Услуги юриста гораздо дороже, чем вот эти вот 2000 рублей. Насколько вообще проще заплатить эти 2000 рублей, больше никогда там с этой компанией не связываться, или просто не платить, уйти в отказ и плюнуть, да, сказать, что, ребят, нет, вот, попробуйте вы докажите, что я тут виноват, тогда мы с вами там, не знаю, в суде встретимся, да?
Ну,
чем вот пытаться что-то вот в суд идти?
Я об этом и говорю, почему я подробно погрузился в рассуждение, что могло бы быть и так далее для полиции. Во-первых, для того, чтобы качественно ответить на этот вопрос, необходимо понимать всю эту суть. Как это расходовалось, почему, когда, кем и так далее. Мы этого не видим. Мы видим сам факт расходования денежных средств. Если бы увидеть всю эту внутреннюю сторону, можно было определенный четкий вывод сделать. Возможно, эти деньги взыскать? Возможно ли потом судебные расходы взыскать или нет? Вот при существе всего этого вопроса, я думаю, выбор идти этим либо тем путем, либо вообще не идти, должен сделать радиослушатель. Исходя из того, что мы сейчас сказали и какой это сложный путь. Для этого мы это сейчас просто описали, как это может быть и не быть.
Как себя обезопасить от такой ситуации? Ну, не знаю, там проверять баланс почаще, как-то сразу в сотовую компанию чуть что обращаться, заказывать детализацию, следить за балансом, отключать все услуги, внимательно следить за тем, чтобы не было на номер подключено никаких лишних услуг.
Бывает тогда, бывают случаи, когда, допустим, услуги подключаются без, вроде бы без твоего согласия, ну, допустим, трубку ложишь, там смс-ка приходит, нечаянно окей нажал, и ты как будто согласился с этой услугой. То я регулярно проверяю вообще, за что у меня списывается баланс. Я иногда обнаруживаю, что да, действительно какая-то услуга неожиданно подключилась, я эту услугу отключаю. Ну и еще есть у операторов такие функции, когда им звонишь, узнаешь комбинацию кода, который необходимо ввести для необходимости отключения поступающих предложений от оператора о всяких услугах платных. То есть можно спросить, а какую комбинацию набрать, они скажут эту комбинацию, ты ее набираешь, и, соответственно, после звонка тебе не будут вот эти смс-ки приходить о том, что нажмите ОК или что-то еще. Но по истечению определенного времени они все равно опять приходят. Поэтому вот это нужно момент контролить. Если не пользуетесь, допустим, интернетом мобильным, то у операторов есть функция отключения мобильного интернета, вообще в принципе отключения.
Да, это на телефоне есть такая функция, но передачу данных просто отключаешь.
На телефоне отключаешь. Включаешь передачу данных, но почему-то оно иногда работает.
Работает.
Да, есть просто отключение мобильного, просто интернета абсолютно отключается от сим-карты через приложение, либо через оператора. Я просто ездил, помню, за границу, тоже вроде бы отключил.
Но там роуминг может быть включить.
Выключил телефон даже, не то что интернет, я вообще выключил телефон. Он у меня лежал, я его не пользовался. Приезжаю, у меня несколько тысяч снято, потому что якобы там было пользование какими-то килобайтами интернета. И,
так, и что вы сделали?
Я не стал заморачиваться, честно говоря, не стал углубляться, потому что предмет доказывания и вся вот эта вот история, которая требует там доказывания, это очень сложно, и очень сложно, и я не был уверен, что вообще технически действительно, я думаю, что правильно, просто отключив телефон, ты не будешь платить ничего. Может быть, из-за того, что когда был звонок, включался автоответчик, может, из-за этого тоже списывалось. Я этого не знаю и не стал сильно вот погружаться, потому что более важной работы хватает.
Действительно, вот с выездами за границу надо быть очень-очень аккуратными и смотреть тарифы, которые есть, действительно, и отключать обязательно роуминг, и отключать обязательно интернет. Так, и еще у нас есть один вопрос, надеюсь, успеем на него ответить. Продал половину двухкомнатной квартиры. Покупатели отец с ребенком. Они перевели мне часть денег, а остальное сказали, что отдадут, когда получат жилищный сертификат МВД, но в нем им отказали по причине того, что куплена была только доля, а не целая квартира. Правомерен ли отказ и что делать дальше? Вернуть ли деньги и отменить сделку?
Действительно, есть вот на моей памяти жилищные сертификаты, выдаваемые, к примеру, МВД, и есть регламенты, положения, где написано, что выплата денежных средств по этим сертификатам производится при приобретении целой квартиры, ну, целой доли комнаты, допустим, либо доли в квартире, собственником которых впоследствии становятся владельцы жилищного сертификата и члены их семьи. То есть, если, допустим, покупается одна вторая доля в квартире, и собственником другой доли является третий гражданин, который не является ни родственником, вообще никем, то в данном случае в выплате будет отказано, потому что это вот предусмотрено правилами. Угу. Не знаю, почему так это сделано, я считаю,
то есть, либо выкупай всю квартиру,
да, либо покупай
либо
всю
ничего.
Квартиру, либо ничего получается, да. С моей стороны, это, честно говоря, не то, что незаконно, это несправедливо. В законе это написано, но, на мой взгляд, это несправедливо, потому что жилищными сертификатами распоряжаются взрослые люди. Если есть дети, то они это действуют и в интересах детей, потому что это их дети, а они законные представители своих детей. Но вот такое законодательство, к сожалению. Что дальше делать? Ну, дальше я считаю, что обжаловать смысла нету, вот такой вот отказ выплатить денег по жилищному сертификату, поскольку для того, чтобы это обжаловать, нужно, по сути, обжаловать сам закон, что, в принципе, проблематично. И несовершеннолетний ребенок получается, да, маленький ребенок?
Ну, видимо,
ребенок.
Да.
Вот это еще затрудняет ситуацию, потому что в добровольном порядке, то есть взаимным соглашением, договор расторгнуть у вас не получится. Вам нужно идти будет в суд. А в суд потому, что в интересах несовершеннолетнего, вот в данном случае, будет работать еще и орган опеки и попечительства.
Как все сложно.
То есть, как получается, чтобы расторгнуть договор купли-продажи вот этой доли, необходимо согласие органа опеки и попечительства. Орган опеки и попечительства данное согласие не даст, потому что это ухудшает положение совершеннолетнего ребенка. И единственным вариантом остается идти продавцу в суд, подавать заявление исковое в суд о том, чтобы расторгли договор купли-продажи и вернули квартиру, собственность, ну, долю в квартире, собственность продавца снова. При этом нужно будет заплатить госпошлину, исходя из цены иска, имущественного требования. То есть это, допустим, если стоило миллион, вот исходя из миллиона необходимо заплатить госпошлину. Ну, есть один секрет, что госпошлину можно платить не исходя из рыночной стоимости недвижимого имущества, а исходя из инвентаризационной стоимости недвижимого имущества. Инвентаризационная стоимость недвижимого имущества, она, как правило, в несколько раз ниже. Допустим, если квартира там стоит около 3 миллионов, инвентаризационная стоимость будет 600 тысяч, к примеру, разница.
Ну да.
То есть, соответственно, это в разы. И пошлина будет, соответственно, ниже в разы. Поэтому что вам необходимо делать, в данном случае продавцу уже теперь? Идти брать справку об инвентаризационной стоимости, от половины этой стоимости оплачивать госпошлину, писать исковое заявление в суд о расторжении договора, получение в собственность квартиры обратно. И в таком случае и вы не будете должны, и продавец останется при том, что было до вот этой вот сделки. А то, что вот подписали такую сделку, ну, незнание законодательства, оно, к сожалению, вот такие вещи вот и творит.
Ну, то да, а тут просто еще жилищный сертификат, еще несовершеннолетний ребенок, и вот как-то все это действительно
усложняет.
И ладно бы, если просто там деньги вернуть, бывает же, допустим, что просто под расписку деньги передают без договора, без каких-то оформлений документов. Вот, ну, не знаю, в общем, мы со своей стороны сделали все, что смогли, все советы раздали на сегодня. Если вдруг у вас есть какие-то вопросы, то задать к нам в программу их можно по телефонам 278-96-41 и 266-44-84. Отвечать на них будет, как и сегодня, юрист-правозащитник и управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалединов. А задавать их буду я, Мария Заостровных. На сегодня это все. Спасибо за внимание и до встречи на волнах радиоканала «Воскресенье».